Глава 25. Великий лунарий. Предпоследнее сообщение описывает, иногда очень подробно, встречу Кейвора с великим лунарием, правителем и властителем Луны. Кейвор передал большую часть сообщения, по-видимому, без перерыва, но конец почему-то оборван. Второе же сообщение отправлено после недельного промежутка. Первое послание начинается так. «Наконец я могу снова...» Затем следует неразборчивое место, а потом дальнейший рассказ, начинающийся с середины фразы. Недостающее слово следующего предложения, по всей вероятности, «толпа». Дальнейшее же совершенно ясно. Становилось все гуще и гуще по мере того, как мы продвигались ближе к дворцу Великого Лунария, если можно назвать дворцом ряд пещер. На меня отовсюду смотрели селениты. Мелькали блестящие рябые маски, глаза над уродливо развитым органом обоняния, глаза под огромными нависающими лбами. Толпа низкорослых маленьких существ вертелась вокруг меня, визжа над плечами и подмышками передних насекомых. Ко мне вытягивались шлемоподобные лица на извилистых длинносуставных шеях. По счастью, никто не мог подойти близко. Меня окружала охрана из тупоумных корзиноголовых стражей, которые присоединились к нам после того, как мы вышли из лодки, проплыв вдоль каналов Центрального моря. К нам присоединился также быстроглазый художник с маленьким мозгом, и целая толпа сухопарых носильщиков качалась и сгибалась под тяжестью всевозможных предметов, которые считались необходимыми мне. Последний отрезок пути меня несли на носилках, сделанных из какого-то гибкого металла, черного и сетчатого, со стержнями из более бледного металла. По мере того, как я подвигался вперед, окружавшая толпа увеличивалась, и постепенно образовалась огромная процессия. Во главе ее, наподобие герольдов, выступали четыре глашатые с трубообразными лицами, производившие отчаянный шум. Впереди и позади моих носилок следовали коренастые решительные стражники, по бокам — блестящие собрания ученых голов, своего рода живая энциклопедия, которые, как объяснил Фи-У, должны были предстать перед великим лунарием для переговоров со мной. Нет такого предмета в лунной науке, нет такой точки зрения или метода мышления, которых не носили бы в своей голове эти удивительные существа. Затем следовали воины и носильщики, а за ними дрожащий мозг Фи-У, тоже на носилках. Затем двигался Дзипав на менее парадных носилках, и, наконец, я на самых роскошных носилках, окруженный слугами, несущими еду и питье для меня. Потом шли еще трубачи, оглашавшие воздух резкими выкриками, а затем, так сказать, большие умы. Специальные корреспонденты или историографы, на которых возложена была задача наблюдать и запоминать каждую подробность этого выдающегося события. Целый ряд слуг, несших и волочивших знамена, пахучие грибовидные растения и разные символические изображения, терялся сзади во мраке. По пути с обеих сторон стояли шеренгами распорядители и стражи в латах, блестевших как сталь, а за ними колыхавшееся море голов. Признаюсь, я до сих пор не могу привыкнуть к наружности селенитов, и, очутившись как бы в муравейнике возбужденных насекомых, чувствовал себя довольно неприятно, словно человек, попавший в царство ужасов. Это чувство уже владело мною однажды в лунных пещерах, когда я оказался безоружным и беспомощным посреди толпы враждебных селенитов. Но тогда это ощущение было не так сильно. Это, конечно, неразумное ощущение, и я надеюсь постепенно победить его. Но когда я двигался вперед в огромном муравейнике селенитов, я с большим трудом подавил в себе желание крикнуть или как-нибудь иначе выразить свое чувство, и только изо всех сил вцепился в носилки. Это продолжалось не больше 3 минут. Потом я снова овладел собой. Сначала мы поднялись по отвесной спиральной дороге, затем прошли через анфиладу огромных, тщательно декорированных залов с куполообразными сводами. Приближение к резиденции великого лунария обставлено было, без сомнения, необычайно величественно. Каждая новая пещера, в которую мы вступали, казалась больше предшествовавшей и с более высокими сводами. Это впечатление усиливалось облаками слабо фосфорицирующего голубого фимиама, который постепенно сгущался и окутывал туманом даже наиболее близкие ко мне фигуры. Мне казалось, что я непрерывно приближаюсь к чему-то огромному, туманному и все менее материальному. Должен сознаться, что эта процессия заставила меня чувствовать себя очень жалким, даже ничтожным. Я был не брит и не причесан. Я не захватил с собой на луну бритвы, и подбородок мой оброс густой жесткой бородой. На земле я никогда не обращал внимания на свою наружность и следил только за чистотой. Но в этих исключительных условиях, когда я, так сказать, являлся как бы представителем целой планеты и всех земных людей, и когда отношение ко мне зависело в значительной мере от того, насколько привлекательна моя наружность, я многое дал бы за более изящный и достойный внешний вид. Я так глубоко верил, что Луна необитаема, что не принял для этого решительно никаких мер. На мне были фланелевая куртка, бриджи и чулки гольфа до колен, перепачканные лунной грязью. На ногах были туфли с оторванным левым каблуком, а тело прикрыто одеялом. Точно так я одет и до сих пор. Острые колючки не способствовали украшению моей наружности, а на одном колене бриджи зияла большая дыра, особенно заметная теперь. Когда я колыхался на носилках, правый чулок все время спадал. Мне было очень досадно, что я так недостойно представляю все человечество, и я был бы счастлив, если бы мог изобрести что-нибудь необычное и приукрасить себя, но я ничего не мог придумать. Я сделал все, что можно было сделать из одеяла, то есть набросил его на плечи, как тогу, а затем старался только держаться как можно величественнее на носилках. Вообразите себе самый огромный зал, какой вам когда-либо приходилось видеть, смутно освещенный голубоватым светом и затененный серо-голубым туманом, кишащий волнующейся массой уродливых разнообразных существ металлического или ярко-серого цвета. Вообразите, что зал заканчивается сводчатым ходом, за которым открывается еще более обширный зал, за этим третий и так далее. В конце же этой анфилады залов смутно виднеется поднимающаяся вверх лестница, напоминающая ступени Аракуэли в Риме. Ступени этой лестницы при приближении, казалось, уходили все выше и выше. Наконец я очутился под огромным сводом и, подняв глаза к вершине ступеней, увидел великого лунария, восседающего на престоле. Он сидел на чем-то похожем на сверкание голубого пламени. При этом сиянии и окружающей тьме казалось, что лунарий парит в голубовато-черной пустоте. Сначала он показался мне маленьким светящимся облачком, опустившимся на темный трон. И его мозг имел в диаметре несколько десятков метров. Не знаю, как это достигалось, но из-за трона исходили голубые лучи, смыкавшиеся над головой лунария ярким ореолом. Вокруг него стояли, поддерживая его, многочисленные слуги и телохранители, крошечные и тусклые в этом сиянии. Они же в тени, огромным полукругом, стояли его интеллектуальные советники, его напоминатели, вычислители, исследователи, слуги и другие знатные насекомые лунного двора. Еще ниже стояли привратники и посыльные, затем стража. У самого же основания лестницы колыхалась огромная, разнообразная, смутная, теряющаяся вдали в полном мраке масса селенитов. Их ноги непрерывно скребли по скалистому полу, а все движения сопровождались каким-то шелестом. Когда я вошел в предпоследний зал, раздались торжественные звуки музыки. Они все ширились, и крики глашатаев постепенно замирали. Я вошел в последний, самый большой зал.